国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. В преддверии сессии ВСНП и ВКНПКСК страны БРИКС на шелковом пути обращают внимание на ответственность Китая в острых дипломатических вопросах. Главной темой выпуска – Ян Зечи посетит США. Народный банк приветствует включение китайских облигаций в состав основных фондовых индексов мира. Смерть мужчины из КНДР вызвана веществом нервно-паралитического действия, министр Малайзии. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Как известно, в 2016 году Си Цзиньпин совершил 5 зарубежных турне, в ходе которых он посетил 16 стран. В начале 2017 года Си Цзиньпин посетил Швейцарию. Он побывал в Цюрихе, Берне, Давосе, Лозанне и Женеве, провел десятки двусторонних и многосторонних мероприятий. Китайская дипломатия действует по всему миру. Так, по итогам визита китайской делегации в страны Ближнего Востока было заключено 52 документа о сотрудничестве. По итогам визита по странам Латинской Америки китайским руководством было подписано более 40 двусторонних документов о сотрудничестве. По итогам визита в Камбоджу был подписан 31 документ о сотрудничестве. В ходе визита китайской делегации в рамках нормализации отношений между Китаем и Филиппинами обе стороны подписали 13 документов о сотрудничестве. По итогам саммита G20 в Ханчжоу было подписано 29 документов. Саммит в Ханчжоу лидирует по количеству подписанных документов. Китайская дипломатия действует и в гуманитарной сфере. Во время визита китайского лидера в Чехию Си Цзиньпин встретился с юными хоккеистами и футболистами. Во время визита в Сербию китайский лидер пожал руку вдове артиста Пады Живоиновича, который сыграл главную роль в фильме «Валитер защищает Сараево». После кончины Фиделя Кастро Си Цзиньпин посетил посольство Кубы, чтобы почтить память кубинского вождя. Зарубежные визиты председателя КНР Си Цзиньпина демонстрируют активность китайской дипломатии и показывают большую ответственность Китая как крупной державы, отметил проректор Университета международных отношений Китая Ван Фан. В 2017 году в Пекине и Сиамэне состоятся международный форум о сотрудничестве в рамках экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, а также 9-я встреча лидеров стран БРИКС. Два важных дипломатических мероприятия вызывают пристальное внимание международного сообщества. В повестке дня сессия Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая ожидается обсуждение двух данных международных мероприятий в Китае. На данном форуме будет разработана программа пояса и пути. Проведены изыскания по поводу стыковки стратегии развития, чтобы позволить придать новый импульс развитию мировой экономики. В конце 2016 года министр иностранных дел КНР Ван И в интервью упомянул о четырех важных задачах китайской дипломатии в 2017 году. Это укрепление глобальной обстановки, создание благоприятного внешнего климата для обеспечения успешного проведения 19-го съезда КПК, сохранение стратегической направленности, продвижение плавного перехода в отношениях Китая и США в целях новых перспектив сотрудничества, формирование более здоровых и стабильных рамок в отношениях между крупными державами, расширение дружественных контактов, реализация дипломатических целей Китая и дальнейшее расширение зарубежных проектов. по установившейся практике. В этом году в докладе о работе правительства будет представлена часть, касающаяся внешней политики страны. В ходе сессии ВСМБ и ВГМБКСК премьер-ГНР и министры иностранных дел проведут пресс-конференции, во время которых разъяснят развитие китайской дипломатии в этом году.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан 26 февраля объявил, что по приглашению правительства США член Госсовета КНР Ян Зэчи 27-28 февраля посетит США. В ходе пребывания в Соединенных Штатах Ян Зэчи обменяется мнениями с официальными лицами США относительно китайско-американских отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес. Народный банк Китая 26 февраля обнародовал заявление, в котором поддержал включение китайского рынка облигаций в состав основных фондовых индексов мира. По словам авторов доклада, это поможет более точно отображать ситуацию на мировом рынке облигаций, что в свою очередь будет способствовать более рациональному распределению активов. Заместитель главы Народного банка Китая Пань Гуншен заявил, что Народный банк содействует открытости китайского рынка облигаций и поддерживает выпуск в Китае облигаций зарубежных учреждений. Также на китайский рынок облигаций активно привлекаются зарубежные инвестиции, упрощаются административные процедуры, потоки капитала движутся практически без ограничений. Как стало известно корреспонденту Синьхуа, в конце 2016 года объем остатков на китайском рынке ценных бумаг составил 63 триллиона 700 миллиардов юаней. По этому показателю Китай занимает третье место в мире и второе место в Азии. К 2020 году Китай планирует увеличить объем производства золота с нынешних 450 до 500 тонн. За период с 2016 по 2020 годы добыча золота в стране должна увеличиваться в среднем на 3% в год. Об этом говорится в программе развития золотодобывающей отрасли на период с 2016 по 2020 годы, опубликованной Министерством промышленности и информатизации КНР. Китай уже 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире и 4 года крупнейшим потребителем золота. По данным Китайского общества золотопромышленников, в прошедшем 2016 году объемы производства золота в Китае составили 453,5 тонны. При этом объем потребления золота в стране превысил 975 тонн. В прошлом году мировой спрос на золото вырос на 2% до 4309 тонн. Это самый высокий показатель 2013 года, согласно данным Всемирного совета по золоту. Министерство промышленности и информатизации КНР подчеркнуло важность улучшения технологий и защиты окружающей среды золотодобывающей отрасли. Программа призвана консолидировать и модернизировать отрасль путем снижения числа золотодобывающих шахт с нынешних 600 с лишним до порядка 450. В Государственном управлении лесного хозяйства КНР сообщили, что число случаев браконьерства и незаконного собирательства в прошлом году заметно снизилось. По всей стране наметилась тенденция к снижению числа случаев незаконной торговли дикими растениями и животными. Замглавы Государственного управления лесного хозяйства Лю Дуншен на состоявшейся 26 февраля церемонии открытия мероприятий в рамках 4-го Всемирного дня дикой природы сообщил, что в прошлом году было конфисковано на 80% меньше контрабандной слоновой кости, чем в прежние годы. В интересах защиты африканских слонов Китай в конце этого года также прекратит на своей территории коммерческую переработку слоновой кости и торговлю ею. С 1 января этого года официально действует новая редакция закона о защите диких животных в КНР, в которой усилены меры наказания за неупорядоченную охоту и употребление в пищу диких животных, а также незаконную предпринимательскую деятельность с использованием диких зверей. Китай готов продвигать международное сотрудничество в анимационной и игровой индустрии со странами вдоль экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века. Специальная программа официально запущена 26 февраля, сообщили в Оргкомитете Китайской международной ярмарки анимационной и игровой индустрии. Ярмарка проходит в Шанхае ежегодно, начиная с 2005 года. В этом году она будет проходить с 6 по 10 июля. На ярмарке будет отведен отдельный павильон для стран «Пояса и пути». Соорганизаторами выступают Министерство культуры КНР и мэрия Шанхая. В этом году Минкультуры намерена сделать ярмарку одним из шагов в укреплении связи со странами «Пояса и пути». Напомним, инициатива «Пояс и путь» была выдвинута Китаем в 2013 году. Она нацелена на формирование торговой и инфраструктурной сети для соединения стран Азии, Европы и Африки, которые расположены вдоль маршрутов древнего «Шелкового пути». Во второй день второго месяца по лунному календарю, в этом году это 27 февраля, в Китае отмечают праздник Лун Тай Тоу, что в переводе означает «дракон поднимает голову». В Китае считается, что драконы защищают от тьмы и злых сил. Праздник Лун Тай Тоу символизирует начало весеннего сезона дождей. По китайским поверьям, повелитель дождя, небесный дракон, в этот день просыпается после зимней спячки. Если дракон пребывает в добром расположении духа, то на землю прольются сильные дожди, после которых и урожай будет обильным, и год сытным. По традиции, в этот день принято менять прическу, стричь волосы. В некоторых районах Китая готовят особые блюда из рисовой муки. Драконью голову, лапшу, драконьи усы, пельмени, драконьи уши. Вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай призвал прилагать больше усилий к тому, чтобы сделать национальную обрабатывающую промышленность более умной и конкурентоспособной. Китай добился существенного прогресса в развитии умных производств с момента выдвижения стратегии, сделанной в Китае 2025. Однако, по сравнению с передовыми зарубежными странами, Китаю предстоит проделать еще длинный путь, отметил Ма Кай в ходе инспекционной поездки в провинцию Ляонин, северо-восточный Китай, 23-24 февраля. Министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Садхасивам 26 февраля подтвердил, что смерть мужчины из Северной Кореи в аэропорту Куала-Лумпура вызвана веществом нервно-паралитического действия, о чем позволяют судить результаты аутопсии тела убитого. Из-за высокой токсичности вещества мужчина скончался всего лишь через примерно 20 минут после начала оказания медицинской помощи. Садхасивам сообщил СМИ, что погибший получил большую дозу вещества нервно-паралитического действия, и оно оказало губительное действие на сердце, легкие и весь организм. Он умер в машине скорой помощи, сознание он потерял уже в медпункте аэропорта, сказал министр. По словам Садхасивама, подобные вещества проникают через кожу, а обычные антидоты малоэффективны. Согласно результатам опроса общественного мнения Института социологических исследований Форса, более половины жителей Германии одобряют выход Греции из еврозоны, 52% опрошенных. Вместе с тем 53% респондентов не приветствуют облегчение долга Греции, поскольку это, цитата, «несправедливо по отношению к другим странам Евросоюза». Напомним, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле положительно высказывается о выходе Греции из еврозоны, поскольку европейские планы по спасению страны вызывают сомнения. Правящая партия «Справедливости и развития Турции» в субботу провела митинг в Анкаре, таким образом дав официальный старт кампании в поддержку внесения поправок в Конституцию по итогам референдума. Премьер-министр Турции, председатель правящей партии Бинали Йылдырым присутствовал на мероприятии и выступил с речью. По его словам, смена парламентской формы правления на президентскую поможет предотвратить повторение военного переворота, привлечь в страну больше инвестиций, добиться экономического процветания, снизить бюрократию и побороть терроризм. Несколько дней назад главные оппозиционные партии страны начали мероприятия, направленные против перехода к президентской форме правления. Референдум по внесению поправок в Конституцию и смене системы правления пройдет в Турции 16 апреля. В воскресенье пассажирский самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» по причине технической неисправности совершил экстренную посадку в швейцарском Цюрихе. Как сообщили местные СМИ, после того, как самолет вылетел из аэропорта в 13:40 по местному времени, послышался треск, и с левого двигателя начал идти дым. Самолет проделывал круги над немецким городом Констанц в течение 2 часов, чтобы израсходовать топливо, после чего благополучно приземлился. На данный момент причина аварии выясняется. Правительственная армия Ирака взяла под контроль квартал на западе Мосула, Мамун, о чем 26 числа сообщил штаб по проведению операций Объединенного командования Ирака. В заявлении говорится, что бои продолжались 2 суток. В ходе ожесточенных боев с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» контртеррористические отряды полностью освободили квартал Мамун. На многих зданиях вывешены флаги Ирака.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире рубрика «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Текущие события». Итак, дефицит водных ресурсов, смог, демографическая перегрузка. Пекин находится под большим давлением экологических и демографических проблем. С 2014 года власти начали скоординированно развивать Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй. Это открыло новые возможности для развития Пекина. Данные показывают, что экологическая ситуация в Пекине начинает улучшаться. В конце 2016 года уже была отмечена некоторая стабилизация ситуации. По словам директора управления водного хозяйства Пекина Дин Шудуна, в 2015 году горизонт грунтовых вод в Пекине прекратил снижаться. Горизонт грунтовых вод стал равняться уровню предыдущего года. К концу ноября 2016 года этот уровень вернулся к отметке 0,42 метра, а запас грунтовых вод увеличился на 220 миллионов кубометров. За 17 лет объем воды в водохранилище Миюнь впервые достиг 1 миллиарда 600 миллионов кубометров. Дефицит водных ресурсов привел к долговременному использованию подземных вод на повседневные нужды Пекина. С момента введения плана скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, власти Пекина продолжают укреплять концепцию расширения объема грунтовых вод на основе введения строгой системы по контролю за водными ресурсами, укрепляя локализацию общего объема водопотребления региона и стремясь создать всестороннее общество экономии воды. С момента запуска проекта по переброске воды с юга на север власти начали контролировать объемы переброшенной воды, уровень наземных и подземных вод, а также переработанной воды. Кроме того, власти рационально сокращают объемы добычи грунтовых вод и стимулируют накопление и восстановление подземных вод Пекина. 2013 год стал для Пекина первым годом, который прошел под девизом улучшения качества атмосферы. Количество дней, когда загрязнение воздуха было на среднем уровне и выше, составило 105. Пекин не смог выполнить годовую цель по снижению объема полевой взвеси частиц PM2,5 на 5%. В рамках скоординированного плана развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй совместные действия 3 регионов и окружающих Пекин 7 провинций и районов оказались направлены на усиление работы по улучшению качества атмосферы. В 2016 году в Пекине наконец-то несколько улучшилось качество воздуха. Количество дней с загрязнением среднего уровня и выше сократилось до 90 дней. По словам руководителя управления по охране окружающей среды Пекина Фан Ли, последние годы город принял самые масштабные, разнообразные и эффективные меры по улучшению атмосферы. Особенно в 2016 году средний уровень содержания 4 веществ, двуокиси серы, двуокиси азота, а также частиц PM10 и PM2,5, соответственно, составил 10,48, 92,73 микрограмма на кубометр. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года спад составил 28,6, 4, 9,8 и 9,9%. Количество дней, когда качество воздуха достигло достигала нормы, а именно категория «отличный» хорошо достигла 198 дней. Это на 12 дней больше, чем годом ранее. Демографический аспект. С 2000 по 2012 годы в Пекине население увеличилось на более чем 7 миллионов человек. Чрезмерная демографическая перегрузка городских районов приводит к значительному усугублению синдрома крупных городов. Ключевым в координированном развитии Пекина является разделение функций. Население перемещается из черты города в ближайшие пригороды наряду с перемещением рабочих мест. Переезд рынка Дахунмен и оптового рынка, который был расположен у пекинского зоопарка, из черты города за ее пределы, привел к заметному улучшению транспортной обстановки. Массовое перемещение промышленных предприятий стимулирует перемещение рабочих мест. Так, Пекинский институт кинематографии переехал в район Хуайчжоу. Институт градостроения переехал в район Шуньи. Новый кампус Народного университета находится в районе Тунчжоу. Некоторые вузы и известные больницы переехали за черту центральной части города. Это способствует сбалансированному размещению населения.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык. Познаем Китай. Все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевая фраза на сегодня – зимние азиатские игры. Я Тунхой. Зимние азиатские игры. 26 февраля в японском Саппоро закончились 8-е зимние азиатские игры. Китай занял 3-е место в общекомандном зачете, завоевав 12 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей. Победителями Азиады в общемедальном зачете стали японские спортсмены. 2-е место заняла команда Республики Корея. Китайскую команду представляли 236 человек, включая 157 спортсменов, которые соревновались во всех 64 дисциплинах Азиады. Китайские спортсмены завоевали золото в шорт-треке, фигурном катании, кёрлинге, конькобежных соревнованиях, сноубординге, лыжном кроссе и в других видах спорта. Слабым звеном для китайских спортсменов стали такие дисциплины, как прыжки с трамплина, горные лыжи и другие. Зимние азиатские игры набирают все большую популярность. Так, в первых играх в 1986 году приняло участие 430 спортсменов из 7 стран, а в нынешних – свыше 2000 атлетов из 32 стран. По количеству участвующих в Азиаде стран и спортсменов она стала рекордной. Вьетнам, Индонезия, Восточный Тимор и другие страны Юго-Восточной Азии впервые направили своих спортсменов на участие в играх. Австралия и Новая Зеландия впервые приняли участие в Азиаде в качестве гостей. Динамичное развитие зимней Азиады продемонстрировало, что зимние виды спорта становятся более популярными в странах Азии, которым в основном присущ жаркий климат. На игры было продано 79% билетов, что красноречиво доказало, что зимние виды спорта пользуются широкой популярностью и в Японии. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Это «зимние азиатские игры». Я Донхой. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго. Цайтян.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
27 февраля. 27 февраля 2001 года был учрежден Пуаоский азиатский форум. В сентябре 1998 года бывший премьер-министр Австралии Боб Хоук, бывший премьер-министр Японии Морихиро Хусокава и бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос совместно выдвинули предложение о создании азиатского форума по модели Всемирного экономического форума в Давосе. Идея создания азиатского форума получила одобрение со стороны мировой общественности. 27 февраля 2001 года представители 25 азиатских стран, а также представитель Австралии собрались в местечке Буао, недалеко от города Цюнхай, провинции Хайнан. Буао расположен в месте слияния рек Ванчуанхэ, Цюцю и Лунгун. По итогам первой встречи было официально объявлено о создании Буаоского азиатского форума. Была принята декларация азиатского форума Буао, руководящие принципы устава азиатского форума и другие программные документы. На совещании присутствовал тогдашний председатель КНР Дзян Цзимин. Он сделал следующее заявление. на правах принимающей стороны, Китай будет оказывать поддержку дальнейшему здоровому развитию форума. Члены Совета Балтского Азиатского форума приняли единодушное решение проводить совещание форума в конце марта или в апреле ежегодно. Место Пуао было выбрано для размещения постоянной штаб-квартиры Азиатского форума Пуао. С таким предложением выступили бывшие главы государств и правительств Азиатского региона. Пуао имеет ряд преимуществ, в частности, удачное географическое местоположение. Во-вторых, провинция Хайнань не только является одной из крупнейших специальных экономических зон Китая, но также является экспериментальной зоной строительства и углубления связей Китая с международным сообществом. В-третьих, в провинции Хайнань основной упор сделан на развитие экологической индустрии. Этот факт азиатские страны и международное сообщество рассматривают как один из наиважнейших, так как это отвечает тенденции развития мировой экономики. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи!
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что Банк Китая помогает налаживать тесные связи между малыми и средними предприятиями Китая и Таиланда. В рамках концепции экономического развития «Один пояс, один путь» все больше и больше китайских предприятий, особенно малых и средних компаний, высказывают намерение открывать филиалы в странах, расположенных вдоль шелкового пути 21 века. Однако эти компании сталкиваются с различными трудностями, такие как непосредственный выход на рынок, доступ к ресурсам и технологиям, налаживание прямого сотрудничества и так далее. В качестве первого китайского банка, вышедшего на таиландский рынок, Банк Китая планирует организовать бизнес-встречу для малых и средних предприятий двух стран в поисках взаимовыгодного сотрудничества и финансовой поддержки. Китай для Таиланда является крупнейшим торговым партнером и второй по величине инвестиций страной. Обе страны достигли ряд результатов в сотрудничестве по таким направлениям, как сельское хозяйство, легкая промышленность и туризм. За прошлый год множество китайских предприятий начали инвестировать в строительство заводов, занимающихся производством шин, оборудованием для солнечной энергетики и так далее. Директор Банка Китая в Таиланде господин Джан Лэй считает:
Последние годы для иностранных инвесторов открывается все больше возможностей. После прихода к власти военное правительство Таиланда представило ряд политик для стимулирования экономического развития. Я уверен, что Таиланд имеет большие перспективы в этой сфере. Постоянный представитель Китая при Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и социальной комиссии ООН Азиатско-Тихоокеанского региона, советник-посланник господин Ли Хонь заявил, что малые и средние предприятия являются главными движущими силами для стимулирования социально-экономического развития. Сотрудничество между малыми и средними предприятиями двух стран обладает высокой взаимодополняемостью. Сегодня каждое государство стремится помогать малым и средним предприятиям развивать бизнес. Если мы говорим о китайско-таиландской экономике, по моему мнению, экономики этих двух стран взаимодополняют друг друга, поскольку предприятия обеих стран обладают рядом собственных уникальных преимуществ. С переходом китайской экономики к новым нормам, Китай предоставляет всем странам мира все больше возможностей для выхода на внутренний рынок, все больше возможностей для сотрудничества. Надеюсь, что с помощью тесного взаимодействия между китайскими и таиландскими предприятиями нам удастся достигнуть стабильного роста двухстороннего товарооборота. В настоящее время китайские предприятия сталкиваются с разными проблемами. В первую очередь повышение стоимости труда, материалов и, как следствие, рост себестоимости товаров и услуг. Им приходится искать более подходящие условия и направления развития бизнеса. Однако из-за большого роста расходов, неясной обстановки на рынке, а также из-за культурных различий, выйти за границу не так легко. По словам некоторых китайских предпринимателей, работающих в Таиланде, нужно обращать внимание на обстановку на тайском рынке в целом и на различия в образе мышления и бизнес-практиках. Китайцы и тайцы думают о бизнесе совершенно по-разному. Китайские предприниматели любят расширять масштабы предприятия в течение короткого времени. А тайцы обычно предпочитают развивать бизнес поступательно, медленными темпами. Вместе с тем, я считаю, что сотрудничество с крупными тайскими компаниями в большинстве случаев обещает быть продуктивным. На рынке Таиланда конкуренция сейчас обостряется. Малый бизнес считается наиболее перспективным. В особенности гостиницы, массажные салоны, предприятия фармацевтики и здравоохранения, а также прочие предприятия в сфере торговли и услуг. В качестве первого китайского банка, вышедшего на рынок Таиланда, Банк Китая в мае нынешнего года проведет мероприятие с целью ознакомления китайских компаний с местными предприятиями. Для участия в данном мероприятии будут приглашены около 100 малых и средних китайских предприятий. Генеральный директор отдела международного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства господин Ван Дзянь отметил, что китайские предприятия малого и среднего бизнеса в последние годы стремительно развиваются, обладают необходимыми технологиями и финансовым преимуществом. У каждой страны свой стандарт определения понятия малых и средних бизнесов. Китайское малое и среднее предприятие считаются по тайским меркам крупным предприятием. Сопутствующие расходы в Таиланде по сделкам инвестиций, слияний и поглощений не так высоки, как в американских или европейских странах. Относительно низкие риски. Наша задача – стимулирование сотрудничества и предоставление финансовых услуг. Правительство Таиланда также выдвинуло план «Промышленность 4.0». В прошлом году премьер-министр военного правительства Таиланда господин Прают Чан О'Ча пригласил основателя крупнейшей китайской корпорации Alibaba Group Джека Ма для привлечения большего количества китайских инвестиций. В декабре прошлого 2016 года тайские контролирующие органы, занимающиеся внешними инвестициями, и комиссия по содействию инвестициям Таиланда также совершили поездку в Китай. Они посетили презентации компаний в таких китайских городах, как Шэньчжэнь, Пекин и так далее. Об этом заместитель генерального секретаря Комиссии по содействию инвестициям Таиланда госпожа Аджарин Татана Панчай сказала следующее.
Правительство Таиланда планирует направить больше финансовых средств на повышение уровня инфраструктуры и усовершенствование инвестиционной среды, оказывать поддержку малым и средним предприятиям, выполнение модернизации производства и системы управления. Необходимо улучшать и повышать конкурентоспособность страны, обеспечивать долгосрочное социально-экономическое развитие.
Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся и поговорим о том, что стратегия экономического развития «Один пояс, один путь» стимулирует развитие внешней торговли Китая.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь!
В январе нынешнего года данные о росте внешней торговли Китая превзошли ожидания. Это связано с урегулированием структуры внешней торговли. Реализация концепции экономического развития «Один пояс, один путь» становится ключевым инструментом, помогающим трансформации и развитию структуры внешней торговли Китая. В мае нынешнего года Китай проведет форум международного сотрудничества в рамках концепции «Один пояс, один путь», который станет форумом самого высокого уровня и стандарта с момента выдвижения инициативы. В ходе форума будут проанализированы результаты сотрудничества с момента выдвижения концепции, а также выдвинуты новые предложения. Аналитик Центра международного сотрудничества при Госкомитете по делам развития и реформ КНР господин У Вэйхай в интервью корреспонденту финансовому изданию Securities Daily сообщил, что «Один пояс, один путь» позволил увеличить объемы экспорта продукции сталелитейной, цементной и прочей промышленности, расширил зарубежные связи, оказал содействие интернационализации китайской валюты, углубил интернационализацию индустрии культуры, импорт и экспорт кино, телевизионной и другой культурной продукции, оптимизировал отечественную структуру сельхозпродукции и торговый ассортимент, увеличил количество занятых в индустрии Китая иностранных профессионалов и так далее. Причина столь позитивных результатов «Одного пояса, одного пути» в том, что индустриальная трансформация достигла переходного периода, проявились предварительные результаты, что вселяет особый оптимизм. Также укрепилось политическое взаимодоверие между Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути», что привело к интенсификации торгового оборота. Наконец, необходимо отметить положительное изменение международной рыночной среды, в первую очередь обусловленное выходом США из стран Тихоокеанского партнерства, что будет позитивно сказываться на международной торговле Китая в долгосрочной перспективе. Политика Китая становится более прозрачной, улучшение экономической структуры приводит к усилению международной конкуренции. «Один пояс, один путь» и глобализация становятся основой прагматичных деловых связей все большего количества стран и предприятий. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Китайское бизнес-сообщество». С вами в студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы продолжим рассказ об ароматном рисе Учан, о котором мы говорили в прошлой программе, и поговорим о том, как ему удалось завоевать доверие потребителей. Пиалы с вареным рисом – обязательный атрибут любого китайского стола. Рис имеет столь же важное значение в жизни китайцев, как и хлеб для россиян. Значение риса ощущается не только в повседневной жизни, но и в литературе, искусстве, верованиях и, конечно же, в языке. Так, слову «есть» соответствуют два китайских слова – «чифань», что в дословном переводе означает «есть еду», «есть приготовленный рис». Завтрак по-китайски звучит как «цаофань», что буквально переводится «ранний рис», обед – «уфань», «полуденный рис», а ужин – «ванфань», что означает «поздний рис». Рис в Китае используется самыми разными способами. Это не только основной продукт питания, из него готовят различные лепешки, сладости, рисовый уксус и так далее.
Будьте в курсе важных экономических событий. Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас.
В условиях жесткой конкуренции город Учан начал усиленно развивать рисоводство. Была подана заявка на регистрацию географического происхождения риса Учана. Местному рису и соответствующей торговой марке гарантируется государственная защита. Контролирующие органы определили, что рис Учан должен производиться лишь 100 местными заводами, прошедшими аккредитацию. Цель – нормализовать рынок и увеличить добавленную стоимость продукции. На протяжении долгих лет рис Учан с особым ароматом и уникальным вкусом становился объектом масштабных фальсификаций. В 2016 году средняя цена сбора неочищенного риса Учана составила 5 юаней за 1 килограмм. Как правило, из 1 килограмма неочищенного риса получается порядка полукилограмма риса, готового к поставкам потребителям. В результате себестоимость 1 килограмма риса составляет 10 юаней. Кроме того, необходимо покрывать затраты на обработку, упаковку и перевозку, а также учитывать прибыль дистрибьютора. Цена настоящего риса Учана не может быть ниже 12 юаней за 1 килограмм. Фальсифицированный рис, который выдают за рис Учана, продается по 6 юаней за килограмм. И такие поставки шли нескончаемым потоком. Это привело к тому, что производителям настоящего риса Учана с высокой себестоимостью было трудно получить разумную прибыль. Наносился вред производственной активности крестьян и предприятий, подрывалось доверие к бренду. Чтобы выйти из кризиса, вице-мэр города Учан провел секретное расследование, возглавив рабочую группу по борьбе с производством и распространением фальсифицированного риса. Это было непростой задачей. Позже местное правительство Учана открыло официальный флагманский магазин риса Учана, чтобы упорядочить торговлю, сократить расходы предприятий и увеличить чистую прибыль. Системное развитие индустрии позволило выявить, собрать доказательства и эффективно противостоять производству и распространению фальсификата. Глава управления сельского хозяйства города Учан, господин И Яншен, сказал: если потребители утратят доверие к этой марке, для местных крестьян Учана это будет настоящей катастрофой. Это окажет негативное влияние на экономику Учана и жизнь местных жителей. Чтобы упорядочить рынок, в августе 2016 года правительство города Учан создало сетевой антиконтрафактный надзорный орган. Ежедневно они занимаются поиском следов нарушения прав на торговую марку риса Учан в интернете. Заведующий секцией по работе сетевой торговли Управления контроля и надзора на рынке города Учан Шэнь Вэйдже говорит: мы приняли различные комплексные меры, непрерывно ищем и собираем доказательства о нарушениях в этой сфере в интернете. Спустя всего месяц после создания сетевого антиконтрафактного органа было уже обнаружено 57 фактов нарушений прав на торговый знак риса Учан. Позже Шэн Вэйдже отправил письма адвокатам и сайтам, с помощью которых нарушались права на торговый знак, а также местным органам промышленности и торговли. Шэн Вэйдже говорит: мы обнаружили 57 случаев крупных нарушений прав на товарный знак риса Учан. 32 нарушителя поспешили устранить нарушения, а продукты еще 14 нарушителей были сняты с продаж в интернете. В настоящее время 11 правонарушителей еще не исправили свои ошибки. Ситуация по этому поводу держится на контроле. В случае неустранения нарушений информация будет передана в соответствующие надзорные инстанции и в правоохранительные органы.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
Наведя порядок в интернете, правительство города Учан смогло повысить уровень контроля и надзора за производственными предприятиями до небывалых высот. Местный крестьянин выращивает рис и продает его перерабатывающим предприятиям по предоставлению удостоверения личности. Перед обработкой предприятие должно внести информацию о партии, соответствующий код в базу данных, и зарегистрировать этикетку для защиты от подделки, которая наклеивается на упаковку. Когда рис находится в процессе фасовки, на месте постоянно присутствует сотрудник Бюро управления надзора за рынком, который контролирует весь процесс и занимается отбором контрольных образцов. Сотрудник, занимающийся отбором образцов, говорит, что предприятие в различных периодах и в соответствии с запросами рынка создает соответствующие партии продукции. Каждая произведенная партия риса должна строго соответствовать государственным нормам и стандартам. Сотрудник надзорных органов приходит на предприятие, делает выборку, а затем доставляет образцы в Центр контроля качества для дальнейшего тщательного тестирования. Шэн Вэйдже, сотрудник, занимающийся отбором образцов для управления контроля и надзора на рынке города Учан, сказал: мы проводим случайную выборочную проверку по всей партии продукта. После выборочной проверки, проведенной районным бюро и бюро управления надзора, эти образцы передаются в Центр контроля качества. Предприятию нельзя самостоятельно доставлять свои продукты на проверку с тем, чтобы предотвратить злоупотребление. Отобранный образец передается в Центр контроля качества, где рис, производимый предприятием, попадает на тщательное тестирование. Заведующий ведомством по охране продуктов с географическим наименованием Управления надзора рынка города Учан господин Джан Е сказал: кроме обычной проверки, рис Учана также проходит проверку на пестициды, содержание тяжелых металлов, а также проверку на аромат и вкус. Стандарты риса Учана намного выше, чем традиционные государственные стандарты риса, применимые для других сортов. Чтобы предотвратить добавление обычного риса в рис Учана и исключить обман потребителей, правительство города Учан потратило более 1 миллиона юаней, около 148 тысяч долларов США, и приобрело в Германии самое передовое оборудование для спектроскопии. Если в рисе Даохуасян Учана имеется добавление риса из других местностей, то оборудование легко обнаружит этот факт. Джан Е сказал: Если обнаружено, что предприятие занимается мошенничеством и фальсификацией, мы исключаем его из торговли рисом безотлагательно и бесповоротно. С продуктов таких предприятий снимается государственная гарантия подлинности и качества. В будущем это предприятие не сможет производить рис Учана, и такой рис не сможет носить имя риса Учана. Конечный потребитель также может легко проверить оригинальность приобретаемого товара. Для этого достаточно отсканировать защитную этикетку с помощью мобильного телефона. QR-код содержит все данные продукта: время производства, имя производителя, данные о партии и так далее. Джан Е рассказал, что лишь после прохождения тщательной проверки продукты могут поступать в продажу на специальной площадке электронной торговли, открытой правительством города Учан. Глава управления сельского хозяйства города Учан господин И Ян Чен сказал: Я считаю, что качество и доверие являются ключевой составляющей хорошей марки. Лишь марки, которые пользуются доверием и лояльностью, могут не просто выжить в условиях жесткой конкуренции, но и развиваться и повышать свою ценность.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь!
Не так давно в Пекине был опубликован рейтинг под названием «Информация о стоимости китайских брендов в 2016 году», совместно подготовленный Китайской ассоциацией развития брендов, Ассоциацией оценки активов и другими организациями. Стоимость харбинского бренда по производству риса Учан с 42 миллиардов 592 миллионов юаней, около 6 миллиардов 263 миллионов долларов США в 2015 году, выросла до 63 миллиардов 955 миллионов юаней. Около 9 миллиардов 405 миллионов долларов США в 2016 году. Это пятое место среди брендов продукции с местной спецификой и первое место среди рисовых брендов в стране. Как стало известно, для ускорения инновационного развития бренда Учан город вскоре рассмотрит вопрос образования корпорации по производству риса, что позволит сосредоточиться на развитии производства, ускорить переработку риса и селекцию новых сортов, улучшать систему стандартов для всей отрасли рисоводства Китая. Планируется, что для укрепления защиты бренда город Учан также продолжит совершенствовать систему защиты от контрафактной продукции и приложит больше усилий по регулированию и контролю рынка, на котором продается рис Учан. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Китайское бизнес-сообщество» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Оставайтесь с нами.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы, как всегда, поговорим о последних важных событиях и тенденциях в сфере электронной коммерции. К 2020 году глобальный рынок виртуальной реальности достигнет отметки в 28 миллиардов долларов США. В 2016 году продажи VR-гарнитур показали слабые результаты, составив совершенно не впечатляющие 407 миллионов долларов США. 72% продаж пришлись на долю игровой индустрии. Считается, что к концу 2020 года этот показатель снизится до 41%. Иными словами, на рынок выйдут производители и сервис-провайдеры из других секторов, в первую очередь онлайн-торговли. Об этом сообщает сайт электронной коммерции Китая CEBN.CN со ссылкой на исследовательское агентство Super Data Research. Как сообщает Super Data Research, к 2020 году глобальный VR-рынок, продажи устройств и предоставление сервисов достигнет отметки в 28 миллиардов долларов США. Общая база пользователей устройств и услуг виртуальной реальности составит около 114 миллионов человек. Alibaba объединился с модными брендами для борьбы с подделками. Китайская корпорация Alibaba начала кампанию по борьбе с подделками на своих торговых площадках. Для этого налажено сотрудничество с модными брендами, торговыми ассоциациями и экспертами в области интеллектуальной собственности. Среди партнеров Louis Vuitton, Swarovski, Prada и прочие марки. Предполагается, что такое сотрудничество позволит участникам рынка делиться с компанией своим опытом в сфере защиты интеллектуальной собственности, а взамен Alibaba будет предоставлять членам Альянса данные и техническую поддержку в борьбе с подделками в китайском киберпространстве и на своих торговых площадках в частности. Танцы китайских бабушек стали многомиллиардной индустрией. Массовые уличные танцы, столь любимые китайскими женщинами среднего и старшего возраста, превратились в многомиллиардную индустрию. На сегодняшний день, по сообщению CCTV, рынок товаров и услуг, так или иначе связанных с этим активным традиционным китайским хобби, оценивается в 7 миллиардов долларов США. Танцы на площадях и в парках помогают многим пожилым женщинам и мужчинам в Китае поддерживать себя в хорошей физической форме и служат важным инструментом общения. По подсчетам специалистов, порядка 100 миллионов человек в Китае увлекаются массовыми уличными танцами. Каждый участник тратит в среднем 72 доллара США в месяц на костюмы и обувь, на покупку необходимого музыкального оборудования, оплату уроков танцев и т.п. подобного. Популярность уличных танцев оказалась в центре внимания многих китайских стартапов. К услугам желающих ряд мобильных приложений, которые помогают обучиться танцам онлайн или же собрать команду единомышленников для совместных занятий. Самым популярным мобильным приложением стала «Площадь сладких бобов». Вначале компания «Площадь сладких бобов» предоставляла курсы обучения уличным танцам для пожилых людей через интернет в домашних условиях с помощью ПК. Но начиная с 2015 года компания решила перейти от ПК на мобильные платформы, смартфоны и планшеты. К настоящему времени приложение скачали уже более 5000 пользователей. Еще один интересный факт. В конце 2016 года китайские энтузиасты побили рекорд Гиннесса по самому массовому танцу. 50 тысяч человек в 14 городах Китая одновременно исполнили один и тот же танец. А теперь перейдем к главной теме нашей сегодняшней программы. По данным Amazon.cn, семьи стали главной движущей силой развития трансграничной онлайн-торговли. Интернет-гигант Amazon.cn опубликовал доклад о тенденциях трансграничной электронной торговли в 2016 году. В нем отмечается, что в пятерку крупнейших по объемам трансграничного онлайн-шоппинга городов последовательно вошли Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду. Первое место в рейтинге самых популярных товаров, приобретаемых китайскими потребителями за рубежом, заняли одежда и обувь. В докладе также говорится, что каждый город имеет собственную специфику онлайн-шоппинга. Так, пекинцы в 2016 году чаще жителей всех других городов покупали за границей очистители воздуха, а горожане Ханчжоу предпочитали приобретать товары для офиса. Согласно статистике, китайские шопперы, закупающиеся за границей, становятся все моложе. На долю покупателей моложе 35 лет у портала Amazon.cn приходится около 80% трансграничных покупателей. Свыше 90% покупателей имеют высшее образование, 62% потребителей ежемесячно зарабатывают 5000 юаней или выше. Президент Amazon.cn господин Джан Вэйсян по этому поводу сказал следующее. Мы заметили, что покупатели, делающие покупки за границей, становятся все моложе. Но самое главное, самыми активными клиентами стали семьи, которые приобретают различные категории товаров для всех их членов. Сейчас в Китае значительное число одиноких людей. В то же время у 80% семейных пар есть дети. У 71% семей есть один ребенок. Мы считаем, что семья – это основа осуществления диверсифицированных и комбинированных покупок. Кроме того, совместный трансграничный онлайновый шопинг быстро становится неотъемлемой частью образа жизни семьи. В докладе о тенденциях трансграничной электронной торговли в 2016 году указывается, что трансграничный онлайн-шопинг делают не только жители мегаполисов, но и сельские жители. У покупателей из разных регионов также есть различные предпочтения. Вице-президент Amazon.cn госпожа Нью Инхуа по этому поводу сказала следующее.
В прошлом году пекинские потребители чаще всего покупали очистители воздуха и маски. Покупатели из Тяньцзина любят приобретать электронику. Жители Ханчжоу отдают предпочтение товарам для офиса и офисной электроники, принтерам, компьютерам и так далее. Жители города Суджоу очень любят уют. Они приобрели множество предметов утвари и столовые посуды. Жители города Чэнду любят чай, поэтому покупают цветные чайные сервизы.
В докладе отмечается, что в общем рейтинге самых продаваемых товаров первое место занимает одежда, а затем следует обувь. На третьей строке находятся товары для мам и малышей. Четвертое и пятое места занимают косметика и посуда. По темпам роста товары для мам и малышей лидируют среди всех категорий товаров, поднявшись за год с 8 до 3 места. Вице-президент Amazon.cn госпожа Ньюин Хуас считает, что одной из причин развития семейного трансграничного шопинга в 2016 году стало разрешение заводить городским жителям второго ребенка. Изменение политики деторождения в Китае в значительной степени стимулировало сбыт товаров для мам и малышей. И эта тенденция сохранится, поскольку, по мнению экспертов, в КНР в ближайшее время грядет бэйби-бум.
包括母婴，以前呢，如果打开这个品类，大家可能购买更多的都是奶粉。
Что касается товаров для мам и малышей, то раньше наибольшим спросом пользовались молочные смеси. Теперь же перечень товаров пополнится самыми разными товарами. От детских игрушек до пищевых товаров для детей. От освежителей воздуха до развивающих и обучающих товаров. Эти товары пользуются все большей и большей популярностью среди семейных покупателей.
В докладе отдельно отмечается, что соотношение цены и качества является определяющим фактором в ходе трансграничного онлайн-шоппинга. Интересно, что потребители мужского пола больше обращают внимание на цену, а женщины – на качество. Это помогает превратить онлайн-шоппинг в увлекательный процесс и в итоге подобрать наиболее подходящий для семьи вариант. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.